По данным биологов, сейчас нам известно только около 20% живых существ на Земле. А это значит, что проблема изучения биоразнообразия планеты – одна из важнейших в современной науке. Поэтому в Полинезии на базе университета Беркли начал работу проект по созданию Всемирной библиотеки ДНК штрих-кодов. Ученые начали описывать всех животных, используя ДНК каждого вида, словно штрих-код на товаре в супермаркете. Подробнее об этом рассказывает участник проекта, научный сотрудник биологического факультета МГУ Вячеслав Иваненко. С ним беседует Ольга Орлова.
Вячеслав, в чем задача проекта?
В том, чтобы создать базу данных, реестр, который бы содержал информацию о ДНК штрих-кодов как можно большего числа животных.
Пока морских речь
Нет,
идет?
Нет, здесь речь идет, уже идет, в принципе,
и о наземных тоже.
О всем, о том, что живет на этом острове, на острове Мурия.
То есть проект стартовал на острове Мурия в Полинезии?
Этот остров был выбран как модельный, как часто бывает.
Площадка,
да, как экспериментальная площадка. И как часто так бывает, что вот модельные объекты, они не всегда идеальные. Поэтому вот, ну вот выбран был этот остров. Отчасти это связано с тем, что на нем находится научная станция университета Беркли. Также там же работают на протяжении очень многих лет ученые из французских научно-исследовательских институтов. Там есть база CNRS. Поэтому, поскольку проект этот во многом инициировался американцами, значит, на базе университета Беркли, они и решили создать вот такой вот каталог ДНК штрих-кодов как можно большего числа видов животных и не только на этой базе.
А вот расскажите, зачем нужно создавать такой каталог ДНК штрих-кодов?
Это нужно для того, чтобы научиться быстро и эффективно, в идеале, быстро и эффективно определять животных. Дело в том, что сейчас ситуация такова, что вот мы уже 200 лет как определяем и описываем животных классическими методами. И на данный момент, по оценкам специалистов, полагается, что мы знаем только около 20% всех тех видов, которые встречаются в природе. То есть за 200 лет мы смогли описать только пятую часть.
А это
одна сторона
это
проблемы.
Почему? Потому что зоологи описывают их по внешнему виду, вот их как морфологические признаки, и это с этим связано? С тем, что просто физически это трудно сделать?
Ну, конечно, это трудоемкая работа, во-первых. Во-вторых, это такой вот как бы бесконечный процесс, показывающий, как мы постепенно как бы познаем вот, собственно, это природу. Дело в том, что биоразнообразие очень большое, и до сих пор очень много таких вот биотопов и мест, и районов, в которых, в общем-то, это биоразнообразие толком не исследовалось. По мере того, как появляются новые методы, более такие точные методы, как бы повышается разрешение, появляется и больше возможностей для того, чтобы выделять новые виды, новые формы жизни.
Хорошо. А вот как это выглядит технически? Как это происходит? Как можно собрать этот ДНК-штрих-код? В каком виде вы получаете вот результат?
Ну, вот ДНК-штрих-код.
То есть вы ловите животное.
Это, в общем-то, такой маркетинговый, я бы сказал, термин. На самом деле речь идет о том, чтобы о развитии специальной технологии, в которой бы участвовали как специалисты, классические зоологи, к которым я себя отношу, как молекулярные биологи, так и биоинформатики. Цель этого проекта состоит в том, чтобы, опять же, значит, быстро и эффективно научиться определять животных. И эта технология, она сейчас находится только вот в состоянии, то, что называется, развития. Это вот как направление научное. Понятно, что молекулярная биология давно как наука развивается. А вот как направление ДНК-штрих-кодирования было сформулировано всего лишь только несколько лет назад.
Ну, а как это выглядит
как
на практике?
Выглядит?
Да, вот вы ловите животное.
Ловим, после этого определяем до того уровня, который возможен в полевых условиях. Обязательно фотографируем, а после этого, значит, или целиком, или лучше частичку животного, значит, фиксируем таким образом, чтобы потом из этого выделить необходимый ДНК штрих-код. В базу данных идет информация о найденном виде животных, о географической точке, где он был найден, о том, как его определили, кто его определил, и фотографии. После этого, когда становится доступным ДНК-штрих-код, он тоже туда вносится, и после этого проводится анализ, собственно, того, что получилось. Вот на этом этапе, на нынешнем этапе, идет наполнение этой базы данных. То есть речь идет о том, чтобы создать как можно больше полную библиотеку, реестр вот того биоразнообразия, которое у нас встречается в природе, с тем, чтобы потом уже можно было использовать эту базу данных для определения других животных, то есть животных, найденных в других участках. Ну, грубо говоря, чтобы определять уже на пользовательском уровне. То есть чтобы человек, у которого возникла потребность и необходимость быстро и эффективно определить животное, пришел, собрал это животное, потом нужным способом обработал его и в течение короткого времени получил доступ к информации об этом животном, животным или наиболее близким к нему животным. Все то, о чем я говорю, это не что иное, как метод. Метод, который сейчас развивается.
Обычно бывает так, когда метод очень эффективный, он очень быстро подхватывается и в сообществе моментально распространяется, и это становится почти движением, таким новым направлением. ДНК-штрих-кодирование сейчас можно назвать таким направлением в систематике, в зоологии, в молекулярной генетике?
Это направление, которое активно осваивается, прежде всего, зоологами, которые владеют молекулярными методами. Относиться к этому, на мой взгляд, нужно именно как методу, который развивается. Грубо говоря, от простого к сложному. То есть вот сейчас задача такая, вот составить такой вот реестр-каталог. У специалистов, у тех, кто этим занимается, очень хорошее понимание того, какие трудности здесь встречаются. Ну, начнем с того, что, например, вот одно дело выделять ДНК из ткани какого-то одного животного, в случае, как вот с геномом человека было, да? А другое дело, когда речь идет о выделении одного маленького участка ДНК из животных разных видов. Тут очень много трудностей, связанных с тем, что выделение этого участка ДНК сопровождается трудностями. То есть для одного животного протокол один, а для другого животного протокол другой. И поэтому, вот, грубо говоря, здесь робот, он, если работает, то далеко не всегда. Понимаете? И здесь, конечно, много чего нужно сделать, и уже, на самом деле, много сделано. И в основном как раз это делается сейчас в Канаде. Там есть такой центр, который носит название Институт биоразнообразия Онтария. А основатель этого института Пол Эберт, очень такой активный и известный зоолог. В этом институте, к слову, надо сказать, что работают наши русские биологи, которые на этом деле съели пуцули. То есть я к тому, что вот делается в основном, вот развивается эта технология за границей, главным образом в Канаде, Европе. Сейчас вот к этому подключается Китай довольно-таки активно. Что-то делается в Японии. Но вот несмотря на то, что как бы формально в России ничего в этом отношении не делается, но вот так получается, что в Канаде и США постепенно к этому все подключается все больше и больше русских специалистов.
Вячеслав, ну расскажите о вашем личном участии.
Мое
в этом
личное
проекте.
Участие очень было простое. Меня позвали поехать в Полинезию на остров Мориа, на что я очень быстро и охотно согласился. Это была небольшая экспедиция, в рамках которой нам нужно было собрать как можно больше, прежде всего, ракообразных. В данном случае, вот конкретно в эту поездку, было собрано порядка 10 специалистов из разных институтов мира. И мы вместе, дружно, очень так сказать, активно занимались тем, что собирали материал, обрабатывали его нужным образом. Материал мной собран был довольно-таки большой. Собственно, что я делал? Я ходил в море, нырял, плавал, купался, попутно собирал животных, кораллы, морские звезды, иглокожие всякие. Смотрел всех тех животных, которые на них встречаются.
Что-то для вас было в этом удивительное и интересное?
Интересно было само по себе место. Вот. Но прежде всего начнем с того, что это место находится на другой стороне планеты, очень далеко. Как бы. Никогда я не был в таких местах. Не знаю, когда еще буду в следующий раз.
Чем Полинезия примечательна?
В плане биоразнообразия, ну, тем, что это большое количество скоплений островов, значит, в центре Тихого океана, который находится на очень, по-моему, довольно-таки большом удалении от центра, так условно говоря, биоразнообразия, которое находится в Индонезии.
Здесь, как-то это сказывается, вот удаление островов, то, что это скопление островов, но далеко на развитие фауны там. Что
биоразнообразие
происходит?
Все-таки там немножко чуть-чуть поменьше, я бы так сказал. Это меня, конечно же, немножко удивило. То есть, конечно, там есть кораллы, там есть куча красивых разных видов рыб, и не специалист этого, конечно же, не заметит. Но вот поскольку я был во Вьетнаме, когда я туда приехал, и мы несколько раз ходили в море, через 3-4 раза я стал спрашивать уже, так сказать, начальника экспедиции, ну, когда, собственно говоря, начнется-то главное, где крупные животные. Мне было удивительно то, что там не такое большое разнообразие крупных животных.
А вот крупных животных вы кого имеете в виду?
Ну, например, морских звезд или, скажем, кораллов. То есть они есть там, как бы есть коралловые рифы, довольно-таки разнообразные, красочные, очень красивые, поскольку к тому же еще вода там прозрачная. Каких-то групп кораллов там нет, вот мягких кораллов очень мало.
Там, где вы были, в каком состоянии кораллы?
Там, где я был, ситуация с кораллами была не очень хорошая, отчасти из-за того, что коралловый риф очень сильно выела морская звезда, хищник.
То есть она, это враг кораллов, да?
Да, контастер, выедает. Который там очень сильно размножился. Это такая крупная звезда, она может иногда не влезать даже в такой большой таз с большими длинными шипами, которые довольно быстро ползают. Вот если она наползает на какую-то колонию коралла, значит, то через какое-то время от коралла остается только белый скелет. И вот когда их размножается много, то они могут выжить очень серьезно. И на Мориа морские звезды очень сильно постарались, и за пределы пределами лагуны, на склоне рифа, живых кораллов осталось очень мало. Сообщество, так сказать, сильно потревожено, но это не значит, что через какое-то время что это не восстановится.
Очень много было разных тревожных сообщений о том, какой урон нанесло цунами, которое было в Тихом океане 2004 года, коралловым рифом, там, где вы были. Там от цунами кораллы не пострадали, да?
Вообще, как бы там никто этого не вспоминал.
А никак коралловые нет. рифы, они находятся насколько глубоко?
Нет, они, дело в том, что вот есть остров, да, вулканический, и этот остров может уходить в море очень глубоко, больше 1000 метров. Коралл развивается вокруг острова, там, где не очень глубоко, туда, там, где доходит свет.
А, то есть для них важно, чтобы был свет, да?
Конечно.
Тогда, естественно, это небольшая глубина, но в таком случае, если бы цунами там было сильно, то их бы потревожило, конечно. Потому что на небольшой глубине цунами сильный, и могло бы быть повреждение. Видимо, может быть, не дошла волна.
А вообще, как бы, для того, чтобы наблюдать за кораллами, мне достаточно просто иметь маску, трубку и ласт. Самые красивые кораллы, на мой взгляд, находятся на глубине 2-3 метров.
А где вы их видели такие? В Полинезии?
Да-да. Нет, дело в том, что внутри лагуны, там, где неглубоко вот этого острова, значит, дело в том, что есть остров, и вокруг него, значит, коралловый риф, и между островом и краем кораллового рифа находится небольшое углубление, которое называется лагуна. Обычно это место с глубиной порядка 2, не больше 3 метров. И внутри вот такого тихого места развивается довольно-таки много кораллов, они разнообразные, они живые, не сильно они выделены. А вот наиболее выделенными, как бы, оказались те, которые оказались с наружной стороны, то, что называется, рифа.
С научным сотрудником биологического факультета МГУ Вячеславом Иваненко беседовала Ольга Орлова. В пятницу в научной рубрике программы в завершении рассказа о проекте по изучению биоразнообразия мы поговорим о том, какую практическую пользу может получить человечество, если ученые смогут выделить и описать ДНК всех животных на Земле.